Добрый день, уважаемые слушатели на радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
Самые интересные темы города и области сегодня будем обсуждать. Коснемся сначала тарифов на мусор, то, мимо чего мы пройти уже не могли, и то, что мы увидели в своих последних квитанциях. Расскажем историю дилера Volkswagen, который по-прежнему должен клиентам порядка 30 автомобилей, то есть получил за них предоплату, а машины не поставил. И, наконец, поговорим про новую волну мошенников, которая захлестнула Воронеж и область. Ну а начало нашего эфира будут формировать две аббревиатуры. ТБО, твердые бытовые отходы, и ТОБ, театр оперы и балета. Давай начнем с ТБО.
Мусор. Наболевшая тема. Воронежцы хоть и с опозданием, но начали получать первые квитанции с новыми тарифами на вывоз мусора. И что интересно, цифры в выставленных счетах по разным районам очень сильно отличаются. Потому что, ну вот как нам сообщили наши читатели, у одних платеж вырос на 126%, а у кого-то на 13%. Каким образом рассчитывается сумма платежа, многим осталось непонятно.
Как нам пояснили в ОАО «Экотехнологии», площадь помещения делится на общую площадь жилых и нежилых помещений в доме, затем умножается на объем контейнеров, которые вывозят с площадки, и умножается на тариф 492 рубля. То есть вот такая вот достаточно сложная формула, в которой учитывается одновременно, да, и площадь, и объем контейнеров, и у многих сразу же возникает вопрос, а если там дом большой, а контейнеров мало? Или если наоборот, дом малоэтажный, а контейнерная площадка, вот она перед ним, с большим количеством контейнеров, которые заполняются, да, заполняются наполовину, но никто же не учитывает, насколько они заполнены. Платим мы все равно, по всей видимости, за полный контейнер. И вот эти вот нюансы пока совершенно не ясны. Я думаю, что тема будет развиваться и развиваться. Мы будем все новое и новое узнавать о том, как же формируются наши тарифы и как же их все-таки снизить-то.
Ну, как говорят коммунальщики, подробные разъяснения по всем начислениям жители могут получить в своих управляющих компаниях. И также разъяснения можно получить по телефону контакт-центра 208-300.
Тема дня.
К другим новостям, мимо которых тоже нельзя пройти, 17 февраля на углу улиц Феоктистова и Фридриха Энгельса, то самое кольцо, где находится известный ресторан японской кухни напротив парка Орленок. Так вот, в этом самом доме обрушилась декоративная колонна. И надо сказать, что место довольно-таки проходное, там постоянно много людей, которые движутся либо в сторону проспекта Революции, либо в храм идут.
Ну, большое счастье, что никого не задело, это да, обрухнувшая да. колонна.
То есть мы сейчас рассказываем о том, что упал кусок бетона, и ничего не случилось. А могли бы рассказывать сейчас про печальную историю с большим количеством пострадавших. И этот самый дом был построен в 1954 году. И, как мне кажется, он входит в единый ансамбль с зданием ЮВЖД, да, то есть он фактически его продолжает, и наверняка какую-то ценность имеет нам сейчас, пока не пояснили в мэрии, так ли это или нет. Так вот, капремонт фасада с этими самыми декоративными колоннами запланирован на 2020-2022 годы, то есть пришлось бы его подождать. Ну а теперь, видимо, придется делать его в ускоренном темпе.
Ну, как пояснили в фонде капремонта, из-за того, что в текущем 2019 году планируется благоустройство парка Орленок, то можно проработать вопрос о том, чтобы синхронизировать эти работы в парке и в многоквартирных домах, которые прилегают, собственно, к Орленку. Но опять же, все это будет зависеть от того, утвердит ли областная комиссия вот это постановление или нет. Поэтому остается только надеяться, что все-таки дом на улице Фридриха Энгельса его отремонтируют вместе с парком Орленок.
Каким-то спокойным языком рассказывают наши чиновники про эту ситуацию. Ну да, обрушилась колонна, мы планируем благоустройство, там оформление. Ребята, да тут чудом ЧП не случилось. Что-то надо делать. Ну, скажу, что сейчас колонну вторую, которая там находится на этом месте, обследуют. Тоже она выглядит не лучшим образом. Можете увидеть фотографии на нашем сайте КПРУ. И тоже она выражает намерение упасть, скажем так, если не в ближайшие дни, то в ближайшие годы.
Стас, ну а чего ты хочешь? Ну здесь, понимаешь, стоит дом. Вообще-то по документам он находится в плане на ремонт, да? То есть, а чего? У администрации все по документам хорошо. Дом стоит, ожидает своего ремонта. Мы тут ежедневно пишем, хорошо, преувеличила, не ежедневно, но опять же на тех выходных, выходных мы писали, что из-за оттепели опять начали падать сосульки, на двух женщин упали глыбы. И что? Каждую зиму одно и то же. Действия какие-то предпринимаются, но количество людей, которые страдают от всех этих глыб, сосулек, оно, ну, все равно остается стабильным.
Очень опасная логика. То есть по этой логике пусть все идет своим чередом, и все в порядке очереди мы сделаем. Нет, я считаю,
Стас,
что...
Стас, это не опасная логика, это наша реальность.
Так ее надо менять, и надо говорить, ребята, хватит. Хватит делать так, чтобы горожане ловили на свои головы куски льда и куски бетона в данном случае. Кстати, еще об одном здании, с которого вполне возможно скоро посыпятся куски бетона, если не будет какой-то реконструкции. Театр оперы и балета. Уже мы рассказывали в нашей студии воронежцам то, что от общественного совета при департаменте культуры поступило предложение радикальное. Снести театр оперы и балета, который нуждается в скорейшей реконструкции, и построить на его месте новое, красивое, с таким же прекрасным фасадом, но, скажем так, отвечающее более современным требованиям. И, конечно же, многие этому решению возмутились.
Активисты общественного движения «Город и транспорт» создали петицию, и, если я не ошибаюсь, сейчас подписали ее около 7 тысяч человек.
Больше 7,5 тысяч уже подписавшихся, и действительно эта петиция скоро будет передана главе области и главе города с тем, чтобы наконец-то горожанам дали ответ, что все-таки будет с театром оперы и балета. Построить новый в другом месте? Или же все-таки построить новый придется на этом самом месте, на руинах здания, которое всем нам с детства знакомо?
Мы не стали дожидаться вот этих всех ответов и решили сами провести опрос у стен театра оперы и балета и спросить у горожан, как они вообще относятся к такому решению, как снос, собственно, этого исторического здания. Давайте послушаем.
Я отрицательно отношусь. Но нас кто-нибудь спросит об этом. Зачем такой здание? Кстати, его можно реконструировать.
Отрицательно. Для чего его сносить? Ну, если опять-таки тот же театр в новом исполнении, то ради бога. А если просто его снести, то смысла нет.
Ну что, это исторический облик города? Конечно, нет.
Да и, по-моему, его не собираются сносить. Они так, обсуждение идет, но там уже совет по искусству, я знаю, по культуре, они уже высказались против этого. Я думаю, нет. Ну а что здесь построишь другого? Он просто не впишется в архитектуру площади. Никакой другой театр. Надо просто реставрировать как следует. Может быть, пристроить какую-то дополнительную там пристройку.
Ну, естественно, отрицательно. Это понятно, что театр, он является составляющей ансамбля на этой площади Ленина. И если его снести, то это будет утрачен ансамбль. Архитекторы предлагают демонтировать вот этот памятник и вот эту площадь сквера использовать как подземную часть театра, разместив в ней технические помещения, сохранив при этом здание и увеличив его площадь.
Я за то, чтобы вот он стоит, и пусть стоит. Пусть отремонтируют его там, сделают, они ничего не делают. Но он сыпется это. А вообще он должен быть на месте тут, как он был в центре. Всю жизнь так пусть и остается.
Ой, отрицательно. Это все-таки, мне кажется, такое историческое наследие города. Все уже привыкли. Вот. В каждом городе есть какое-то лицо знаменательное, там здание, что-то. Поэтому я категорично против.
Относиться можно по-разному. Здание старое, построить новое – недешево. Отремонтировать старое – тоже недешево. Поэтому это должен быть ответ специалиста настоящего строителя.
Вот такие мнения, не скажу, что они полярные, они достаточно стройные.
И ожидаемые.
И ожидаемые. И наверняка, если провести какой-то референдум, я боюсь этого слова, по поводу сохранения театра, оперы и балета, то большинство все-таки будут за сохранение. Между тем, Александр Гусев в интервью ТАСС рассказал, сколько будет стоить реконструкция и сколько будет стоить строительство нового здания. Так вот, чтобы построить новый театр оперы и балета, нужно 3,5 миллиарда рублей. Чтобы отремонтировать старое здание, нужно чуть более 3 миллиардов рублей, то есть сумма соизмеримая абсолютно.
Ну, практически. Да. В 400 миллионов разница всего-то.
Но, тем не менее, как говорит Гусев, старое здание даже отремонтирование не будет отвечать современным требованиям. Прозвучала такая дипломатичная формулировка. Цитирую. «Конечно, было бы правильно построить новое здание, а старое использовать как музей или как вторую сцену. Мы еще будем обсуждать все варианты». То есть нам не сказали однозначно, да, мы там сделаем музей и построим новое здание, нам сказали, мы будем обсуждать. Возможно, смотрят на реакцию населения, возможно, не знаю, чего еще ждут. Так или иначе, за этой ситуацией мы будем следить и обо всех новостях вам оперативно докладывать.
Сейчас мы на пару минут прервемся, а потом продолжим наш разговор в этой студии.
Тема дня.
Мы вновь вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
Обсуждаем актуальные новости Воронежа. И многие из них, к сожалению, касаются мошенничества. Удачных примеров мошенничества. Удачных, само собой, не для наших горожан, а для тех, кто старался заработать. Вот, например, соцсети. Они приносят деньги не только тем, кто содержит там интернет-магазины, но и нашим друзьям-мошенникам. Как сейчас работают вот эти самые господа? Залезают в ваш список друзей, неважно, что это за соцсеть, ВКонтакте или Одноклассники, Фейсбук, ищут открытые профили друзей, сохраняют их фотографии и создают страничку с таким же именем, фамилией, с такой же фотографией, а потом от имени этих самых друзей якобы пишут: те, кто недостаточно давно пользуется соцсетями, могут на такую наживку клюнуть. Это показывает пример из Рсашанского района.
Так вот, здесь 55-летняя жительница зашла в свой любимый Одноклассник и увидела сообщение якобы от подруги. И оно гласило: у известного банка юбилей, и потому он дарит всем своим клиентам по 2000 рублей. И все, что нужно, это отправить фотографию своего паспорта и банковской карты с обеих сторон. И вот здесь стоило бы задуматься.
Стоило бы задуматься, но этого не произошло. Надо сказать, что показывать обратную сторону банковской карты нельзя не только...
Никому вообще.
Сотрудникам банка, да, а даже своей подруге, даже если бы она писала с настоящей страницы, стоило бы насторожиться. Ну и тем более, ксерокопия паспорта вряд ли для хороших целей кому-то нужна. Часто ли кто-то излагает желание вам подарить 2000 рублей просто из-за хорошего настроения, из-за юбилея? Я думаю, не часто. Стоило насторожиться, но этого не произошло. Еще раз повторю, потому что мошенники использовали копию страницы реально существующего человека. Женщина была уверена, что общается со своей подругой. Именно поэтому спокойно отправила все документы. И вскоре, дальше больше, ей начали поступать смски о том, что со счетом производятся некоторые действия. Женщина была уверена, что эти самые действия – это зачисление 2000 рублей ей на счет.
Но вместо
этого, да, происходило снятие. К счастью, не так много денег оказалось у нее на счету. Сейчас мы говорим о 18 тысячах рублей, хотя в подобных историях часто фигурируют сотни и даже миллионы. Мошенников ищут, им грозит до 5 лет заключения. Но в полиции напоминают: будьте бдительны и никому, ни единой живой душе не сообщайте личные данные, а уж тем более пароли от банка, которые приходят по СМС. Это информация исключительно личная, и ее не надо сообщать даже сотрудникам банков или тем людям, которые звонят вам под видом сотрудников банков.
Ну вот еще один случай. В Воронеже продавали несуществующий грузовик. 48-летний мужчина получил сообщение от примерно такого же возраста дамы, и та уверяла его, что за небольшое вознаграждение она поможет приобрести конфискованный КАМАЗ. Якобы у женщины есть выход на закрытую торговую площадку. И уже вот позже выяснилось, что она узнала это через знакомых, что жертве нужен именно вот такой грузовик.
Тоже схема классическая. Очень часто мошенники представляются либо бывшими сотрудниками отдела судебных приставов, либо какими-нибудь действующими нечистыми на руку таможенниками, у которых есть доступ на такие площадки, где действительно конфискованная техника, арестованная за долги, продается, ну просто по каким-то копеечным ценам.
Ну вот и здесь Стас дама просила совсем немного, 30 тысяч рублей.
За посредничество. То есть она, собственно, дает мужчине возможность купить грузовик, и надо сказать, что разница в цене между этим грузовиком, как позже выяснилось, несуществующим и аналогичным где-нибудь на сайтах объявлений, была более существенна, чем эти 30 тысяч рублей. То есть мужчина был уверен, что прямо сейчас...
Ну, в общем, стоило
обязываться. Экономит потрясающе, да. Но не насторожился наш герой. И в итоге все предсказуемо.
Мужчина быстро перевел деньги на счет этой барышни, и, как следовало, собственно, и ожидать, в тот же миг ее телефон навсегда стал недоступен. Ну и после этого наш герой только пошел в полицию.
Эта история нетипична. Почему? Потому что мошенницу нашли и достаточно быстро.
А я просто думала, что потому что женщина кинула мужчину. Вроде как стандартная ситуация.
Стандартно. Это нет, ирония неуместна, потому что мошенники у нас и детскими голосами разговаривают, и голосами пожилых людей. И не стоит ждать, что милая дама, с которой вы общаетесь, которая вежливо к вам обращается, у нее нет цели как-то опустошить ваш кошелек. Так вот, даму отыскали, ей грозит до 5 лет лишения свободы, и сейчас полицейские выясняют, единственный ли это человек, с которым она провернула такую схему. Или, может быть, их в Воронеже гораздо больше. И ни один несуществующий грузовик был продан, а, не знаю, целая ватага, целая площадка несуществующих грузовиков была распродана.
Стас, ну, сразу два случая зафиксировали правоохранители, тоже связанные с мошенничеством. В Воронеже, вот, например, 62-летняя пенсионерка с улицы Циолковского хотела продать в интернете свой дом. Ей позвонил незнакомец и пообещал купить жилье. Этот мужчина предложил женщине произвести оплату на банковскую карту через банкомат. Ну вот все стандартно. Даже не знаю, как об этом рассказывать. Женщина просто выполняла все указания этого мужчины, и в итоге у нее со счета списали 170 тысяч рублей.
Еще один случай. Житель центрального района хотел купить телевизор в одном интернет-магазине. Здесь немножко история другая, потому что мошенничество связано не с известным сайтом объявлений, а с именно страничкой вот этого интернет-магазина. Он отправил заявку на покупку товара, перезвонил якобы продавец этого магазина, попросил перевести 31 тысячу рублей. Мужчина это сделал и понял, что его обманули. Сайт вскоре оказался недоступен. Он имел дело с так называемым сайтом-однодневкой. Эти сайты могут за короткое время оказываться в первых строчках поисковой выдачи, то есть мошенники их прокачивают. И иногда это интернет-магазин из далекого города, якобы. Мы смотрим в Воронеже на страничку магазина из Оренбурга, где бытовая техника стоит, ну, очень дешево.
Вот просто не надо заказывать бытовую технику.
В непроверенных, да, да. Но иногда это копии известных магазинов. То есть мы видим
здесь
название знакомого бренда. Если мы не помним, как выглядит оригинальный сайт этого бренда, мы наверняка можем тоже совершить такую покупку, особенно если видим огромный желтый ценник, скидка, акция. Еще раз повторюсь, что те, кто хочет на нас заработать, они всегда пытаются нас побудить выложить деньги как раз по этим мотивам. Срочность, получение максимальной выгоды. Если эти два условия совпадают, то вам стоит насторожиться. Тема мошенничества, на наш взгляд, неисчерпаема, поэтому остается вслед за полицейскими сказать вам: будьте бдительны, всегда будьте настороже. Будьте готовы к тому, что самый улыбчивый и самый добрый внешний человек на самом деле хочет вас обмануть.
Тема дня.
Меняем тему и поговорим о том, что в Воронеже планируют построить перехватывающие парковки у Северного и Вагресовского мостов.
Поступил ответ на обращение общественной палаты в мэрию по поводу организации платных парковок. Много вопросов касались того, насколько это вообще законно, да, какими правовыми актами руководствовалась мэрия, когда решала, что платные парковки должны быть и должны быть именно такими, с именно таким количеством мест, с таким бесплатным временем на оплату парковки и так далее, и так далее. И, в общем, документ, который является ответом, содержит массу ссылок на разные законодательные акты. Но что интересного стало из него известно? То, что перехватывающие парковки, то есть бесплатные площадки для тех, кто не может обойтись без автомобиля, когда едет в центр, но не хочет платить, все-таки будут развиваться. И в ближайшее время, возможно, появятся такие объекты около Вагресовского и около Северного мостов.
Собственно, ты сказал, что люди, которые не могут парковаться в центре, я смотрю, перехватывающая парковка появится на улице Остужева, и думаю, да, Остужева — это прям центр.
Нет, идея в чем?
Ну, то, что ты оставляешь там машину,
да,
и потом
на
маршрутку, и
да,
едешь
спокойно в центр. Ты стоишь бесплатно, все это условие удовлетворяется. И какая-то логика в этом, конечно, есть. Ну вот, этот самый объект на Остужево. С ним есть, как водится, небольшие проблемы. Он находится в собственности области, земельный участок под будущей парковкой. И городские власти сейчас ищут возможность как-то передать его в собственность муниципалитета. Другой участок рядом с Вагресовским мостом, со стороны правого берега, со стороны улицы 20-летия Октября, там тоже есть свои нюансы. Под ним проходят газовые трубы. И либо парковку сделают так, что над газовыми трубами машины стоять не будут, да, и там есть определенная защитная зона, где им нельзя размещаться. Либо все-таки будут что-то перекапывать, что-то переносить, эти самые трубы убирать и перемещать в другое место. То есть перспектива достаточно далека, и конкретно сроков строительства вот этой перехватывающей парковки тоже не называют, к сожалению.
Ну и добавлю, Стас, что сейчас официально действуют три перехватывающие парковки. Первая на улице Ленина в районе стадиона «Динамо», вторая по соседству за эстакадой Северного моста на въезде в Центральный парк, и третья у Чернавского моста.
Что еще стало известно из ответа мэрии на обращение общественной палаты по поводу платных парковок? То, что государственные учреждения могут уехать из центра города на окраины, если не в ближайшие годы, то в ближайшие десятилетия. Общественники спросили, собственно, помимо платных парковок, какие еще меры освобождения центра от бесноватых гигантских потоков транспорта предпринимаются? Будут ли переноситься госучреждения, будет ли переноситься бизнес, точнее, будут ли создаваться условия для переноса бизнеса в другие районы? И в мэрии ответили коротко, но емко, то, что такие меры будут продумываться при создании генплана на 2021-2041 годы. 41-й, конечно, не 20 века, а 21-й, 2041-й. В общем, в 2042 году мы, возможно, увидим какое-нибудь городское управление на Тепличной или на Волгодонской.
Думаю, что это значительно упростит жизнь всем горожанам. Давай сейчас на этом прервемся, продолжим наш разговор в этой студии через пару минут.
Тема дня. Тема дня.
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина, Станислав Шевченко.
Десятки клиентов автоцентра ГАУС остались без машин и без денег. Не первый месяц идет эта история, не первый месяц люди теряют цвет своих волос. Буквально сидеют, ожидая, что же будет с их сотнями тысяч, даже миллионами, которые непонятно куда ушли.
Собственно, тут как-то сложно не посидеть, потому что общий ущерб в полиции оценивают примерно в 30 миллионов рублей.
Да, официально поступило чуть больше 30 заявлений в полицию на действия вот этого автоцентра. Но по данным некоторых источников, там речь может идти о гораздо-гораздо больших суммах и гораздо большем числе пострадавших. Собственно, сейчас ГАУС встречает всех клиентов замком на воротах. Автоцентр не работает уже не первую неделю. Но те, кто уже внес деньги за машину и ее не получил, они протоптали тропинки не ГАУСу, а к зданию ближайшего суда и зданию отдела полиции.
Ну, нужно сказать, наверное, что ГАУС проработал в Воронеже почти 10 лет, и вот исчез он из списка официальных дилеров Volkswagen, ну, совсем недавно.
Volkswagen Group Rus подробно рассказали, что же не так, почему дилеры лишили погон, почему вот этот статус от него удалился. Там, в частности, отметили, что весь прошлый год ГАУС задерживал поставки автомобилей, и очередь продолжала расти. В Volkswagen составили определенный список мер, и после того, как их дилер совершил, ничего хорошего все равно не вышло. Очередь снова стала растягиваться. Тогда Volkswagen ударил кулаком по столу и сказал: «Нет, больше не принимайте заказы, рассчитайтесь сначала с теми, что у вас есть». На обывательский взгляд все это выглядело следующим образом. В какой-то момент дилер потерял определенную сумму денег, куда-то она ушла, не будем говорить куда, и начал расплачиваться с каждым последующим клиентом деньгами предыдущего. Иными словами, вы приносите в ГАУС деньги, и эти деньги идут на оплату не вашей машины, а оплату машины клиента, который купил машину до вас и очень долго ее ждет.
И тут хочется все-таки выругаться и сказать: ребята, неужели нельзя просто нормально делать свою работу? Вам поставляют машины, люди приходят и платят за них деньги. Просто берите и передавайте эти миллионы рублей или там сотни тысяч, просто передавайте в нужное место, в нужное учреждение.
Явно не все так просто было, и вот в начале осени к нам обращались уже клиенты ГАУСа, в частности, Александр Павлов нам рассказал то, что несколько месяцев пытался добиться какого-то сдвига по поводу предоплаченного Тигуана. Он говорил, что деньги за машину внес, и, собственно, ему сначала сказали: вот машина ваша с вашим ВИН-номером, сейчас она находится на заводе, скоро мы вам ее передадим. Однако машина уехала в какой-то другой город, в другой дилерский центр. Александр думал, что, собственно, делать дальше, начал уже ругаться с дилерским центром. Там не предлагали вернуть деньги, говорили: давайте вы снова закажете у нас машину, но клиент уже понимал, что ни к чему хорошему это не приведет, и точно так же, как одна машина непонятно куда уехала, так и вторая может уехать, он добивался до последнего возвращения денег, и у него, к счастью, это получилось. Через многочисленные обращения в разные-разные ведомства все-таки ему деньги вернули тогда, в тот момент, то есть он чудом не угодил в число тех клиентов, которые сейчас зависли вот в подвешенном состоянии. И тогда, той осенью, нам отвечали в ГАУСе: у нас есть технический сбой, к сожалению, все люди и компании от таких моментов не застрахованы, а всю деятельность мы ведем в соответствии с законодательством и с нашими установками Volkswagen. И, кстати, сам Volkswagen был одной из тех инстанций, к которым апеллировал клиент, но уже тогда проявилась вот эта достаточно странная позиция, которая потом прозвучит в официальном ответе. Volkswagen Group Rus скажут: мы, конечно, сожалеем о проблемах клиентов компании ГАУС, но подчеркиваем, что ответственность за задержку поставки целиком лежит на дилере. Дилер во взаимоотношениях с потребителями действует как самостоятельное юридическое лицо. И, конечно, это вызывает некоторое недоумение. Сегодня, когда на Гауссе уже висит замок, когда в суде лежат заявления от пострадавших клиентов, люди, которые приходили покупать машины, я не думаю, что они шли именно в Гаусс. Они шли в Volkswagen, они шли в здание, которое украшено логотипами этой марки. Да, и, собственно, покупали известные автомобили. И вдруг, когда начались проблемы, оказалось, что Volkswagen Group Rus точно так же обманут дилером, введен в заблуждение, точнее, как звучит в официальной формулировке. Там говорят, что якобы Гаусс говорил им, что с клиентами все хорошо, что все деньги получены, машины поставлены. А на деле, как мы понимаем, все было совсем не так.
В итоге сумма ущерба у всех клиентов очень разная. Чем больше была предоплата, тем ниже финальная цена автомобиля. И именно так привлекали клиентов в Гауссе. Например, у тех, кто заказывал Touareg, она доходила до 5 миллионов рублей.
Клиентка Елена Щеколева внесла за Volkswagen Polo седан 320 тысяч рублей. В течение 3 месяцев она машину так и не получила, обратилась в Ленинский районный суд, уже выиграла дело. Ей должны вернуть 470 тысяч рублей. Но, как мы понимаем, сейчас этого не происходит. Клиентка обратилась уже в арбитраж с требованием о банкротстве Гаусса, чтобы из имущества, которое будет реализовано во время процедуры банкротства, ей все-таки эту сумму выплатили. То есть ситуация у многих клиентов достаточно парадоксальная. Уже есть решение суда, выплатите мне деньги. А дилер разводит руками и говорит...
У меня их нету.
Да. А у где деньги? Денег. Где деньги? Не совсем понятно. Именно поэтому начался уже большой шум после многочисленных обращений. Полиция задержала таки директора Гаусса Михаила Швыченко. Более того, несколько дней назад его заключили под стражу на 2 месяца, мотивируя это тем, что на свободе он может либо куда-то исчезнуть вместе с обязательствами, вместе с долгами, либо как-то повлиять, что ли, на ход расследования. Не будем сейчас делать таких громких оценок. Так или иначе, 2 месяца он проведет в СИЗО.
Защита, конечно, с таким решением суда не согласна. И давайте послушаем, что нам рассказал адвокат Дмитрий Резвых.
Мы считаем, что решение незаконное, необоснованное. В ближайшее время будет подана апелляционная жалоба в Воронежский областной суд на решение судьи Спицына. Считаем, что постановление судья немотивировано, и довод для о том, что не может быть избрана другая мера пресечения, более мягкая, так чем мотивирована. Мы руководствуемся теми материалами дела, которые нам в настоящий момент известны. Это допрос сотрудников ООО «Гаусс» и допрос потерпевших. Не в этих материалах, а вообще, в принципе, не содержится не то чтобы намеков, а никаких сведений о том, что Швыченко совершил хищение какой-либо, каких-либо денежных средств. Поэтому мы считаем, что уголовное преследование в отношении Швыченко незаконно и, более того, искусственно создано ввиду того, что в настоящее время есть высокий общественный резонанс, внимание к этому делу, большое недовольство потерпевших. Мы все прекрасно понимаем. И наша позиция, что в ближайшее время начнутся выплаты денежных средств в счет погашения задолженности.
Прозвучала надежда, робкая надежда на то, что вся эта история закончится хэппи-эндом. «Мы собираемся вернуть деньги». Вот такая фраза была нами сейчас всеми услышана. Откуда эти деньги? Мы, конечно, поинтересовались, какие могут быть источники финансирования. И нам адвокат рассказал, что прямо сейчас в финальной стадии находится заключение соглашения между другим дилером Motorland и Гауссом. В частности, активы Гаусса, а именно сам автосалон, будет сдаваться Моторленду под его нужды. И деньги, которые Моторленд будет платить ООО Гаусс за эту самую аренду, они как раз первым делом пойдут на погашение долгов клиентов. Что выглядит вполне-вполне возможным, но как раз потому, якобы, что Михаил Швыченко сейчас находится в СИЗО, ничего не получается, из СИЗО он документы не подпишет. Можно по-разному воспринимать эту информацию, можно понимать ее как спасительную соломинку, которая поможет клиентам вернуть деньги, а можно воспринимать ее как голос адвоката, который всеми силами добивается того, чтобы с его подзащитным не обходились совсем уж жестко. Пути решения могут быть разные, в частности, в деловых СМИ звучала информация, что раз Volkswagen сейчас ищет в Воронеже нового дилера, кстати, ищет, то неформальное требование к этому самому дилеру, чтобы он рассчитался с долгами Гаусса. Первым делом, хочешь с нами работать, рассчитайся. Но, опять же, эта информация неофициальная, которая просто прозвучала в деловых СМИ. Что еще можно отметить? То, что прокурор Воронежской области прокомментировал, что его ведомство взяло расследование уголовного дела по поводу присвоения или растраты денег клиентов под свой контроль. Однако потом он сказал, что уважаемые клиенты, вы все-таки стучитесь не в ту дверь. Все вот эти вопросы, они находятся в гражданско-правовом русле. Да, конечно, нужно идти в суд и спокойно там решать эти вопросы, и немножечко не в формате работы прокуратуры они находятся. Что еще можно отметить? То, что как новый дилер Volkswagen сейчас рассматриваются в основном две компании. Первая компания Motorland, как я уже сказал. Вторая компания – это Autoline. Эту компанию мы знаем как перевозчика в первую очередь, но, как рассказывает ее руководство, тоже есть опыт дилерства у нее. Не совсем понятно сейчас, идет ли конкуренция между этими компаниями, или же они выступят в альянсе, или же ни одна из них не возьмет дилерство Volkswagen, и ни одна из них клиентам деньги не вернет. В частности, звучали такие обещания. Мы можем гарантировать клиентам Volkswagen те цены, которые существовали на момент покупки автомобилей. А напомню, что, помимо всего прочего, машины за это время подорожали. Мало того, что клиенты так и не получили машин вовремя, даже если они вернут деньги, они сейчас не смогут купить такую же машину в той же комплектации за ту же сумму. Так вот, представители Volkswagen сказали, мы можем гарантировать клиентам те самые цены, которые были в конце 2018 года, то есть приходите к нам снова, приносите деньги, покупайте.
Ну, едва ли человек, вот, не знаю, у него не останется никакого осадка, он просто, вот даже, я не знаю, из-за вредности, из-за какой-то захочет идти покупать эту машину, потому что тут просто, ну, не то, что кошмарная ситуация, но мало того, что люди лишились денег, они лишились еще кучи своего времени, потому что они должны ходить и просто, опять же, за свои кровно заработанные какие-то средства ходить всем и говорить, ребята, пожалуйста, верните.
Кстати, это очень важный момент, потому что вот Александр Павлов, с которым мы общались, клиент, которому все-таки удалось вернуть деньги, он ездил из Нововоронежа в ГАУС в течение нескольких месяцев, едва ли не каждый день. Там уже транспортные расходы
можно
посчитать.
Я не думаю, что он был единственным человеком, который ездил не из Воронежа.
Из области. Очень много клиентов из области. Но, конечно, эти люди сейчас уже вряд ли думают о расходах транспортных и расходах своего времени, скажем так, а речь идет уже о том, чтобы вернуть эти деньги и забыть про всю эту историю, как про страшный сон.
На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня с вами были Анна Гребенкина и Станислав Шевченко. Мы обсуждали самые важные новости Воронежа и региона. До свидания.
Тема дня.